Итак, прежде чем мы начнем молиться молитвой Мусаф на Рош Ходеш, Мусаф – это праздничная молитва, следует сказать несколько слов о духовной сущности 11 месяца, чтобы нам иметь правильное ожидание и знать, в каком направлении двигаться, что делать, к чему быть готовым. Может быть, я не скажу ничего нового, и многое вам уже известно, но напомнить, я думаю, не будет лишним. Итак, 11 месяц. В традиции его называют месяц Шват. Интересно, что если считать от Нисана, то это 11 месяц. А если считать от Тишрея, тогда это будет 5 месяц. Почему это интересно, я позже скажу. Один из определяющих факторов этого месяца. Ну, из видимого. В земле Израиля к месяцу Шват обычно выпадает большая часть дождей. То есть все водоемы в это время наполнены водой, так что не надо даже наклоняться, чтобы зачерпнуть воду из колодца. Вода поднимается, и ведра, которыми черпается эта вода из источников спасения, они также переполнены. И по сути, 24 глава Бамидбар об этом нам говорит. Эти слова Всевышний вложил в уста Биламу, тому пророку из народов, который хотел проклясть народ Израиля, а Всевышний вложил в его уста благословение. Прочитаем несколько стихов из этого пророчества. Там как раз говорится о том, что ведра Израиля будут переполнены водой. А мы должны понимать, что вода – это же живая вода, это Тора. Это живые слова Всевышнего. Бамидбар, 24 глава, 5 стиха. «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насажденные привечным, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его». Итак, вода в Торе – это символ самой Торы. И главным событием 11 месяца является то, что именно 1 числа 11 месяца Моше начинает повторять все законы, которые Всевышний дал народу на протяжении 40 лет странствования. И говорит это он тем, которые уже достигли границ обетованной земли. И все эти слова Моше говорил народу в течение 37 дней. 7-12 месяца Моше закончил говорить эти слова и поднялся на гору Нева и ушел ко Всевышнему. И то, что он проговорил за эти 37 дней, сегодня мы называем книгой Дворим. И как мы помним свое обращение к поколению, которому предстоит войти в обетованную землю, Моше начал словами, в которых содержится скрытый упрек к сынам Израиля. И первый упрек, суть этого упрека в том, что путь от горы Хорив до Кадес-Варни, а это граница обетованной земли, мог бы занять 11 дней. Но из-за прегрешений народа, и мы сейчас поговорим, о каких Моше дальше упоминает также в скрытой форме эти падения народа, из-за этих прегрешений путь затянулся на 40 лет. Вы знаете, это очень сильный образ для нас. Мы порой не можем двинуться дальше, поскольку повторяем один и тот же грех, и не можем понять, почему все стало вместо живой воды застойным болотом. Так вот, все дело в том, что надо что-то исправить, чтобы можно было двигаться дальше. И каждый, наверное, знает, что бы это могло быть. Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам за Иорданом. Я читаю Дворим, 1 глава с 1 стиха. «В пустыне, на равнине, против Суфа». Обратите внимание, и в пустыне, и на равнине, и против Суфа, и между Фараном, и Тафелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом. Хотя мы знаем, что все это читал Моше, стоя на одном месте в степях Моава, практически перед Иорданом. В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 40-го года, 11 месяца, первый день месяца, это вот сегодня, говорил Моше сынам Израиля все, что заповедал ему привечны о них. И если говорить об этих местах, которые упоминает Моше, то эти названия говорят о тех прегрешениях, которые стали причиной этого долгого пути вырос Израиль. И если коротко, то степь, о которой он говорит, Моше говорит, Всевышний говорит через Моше. Речь идет о степях Моава, где сыны согрешили, участвуя в культе Бааль-Пеор. Помните, Пинхас возревновал и убил главу колена Шимона и прекратил самор. И через это он явил свою любовь к сынам Израиля. Удивительно. Против Суфа. Море Суф – это тростниковое море. Именно там, когда народ вышел из Египта и подошел к тростниковому морю, с обеих сторон скалы, впереди море, сзади фараон. И они тогда возроптали, начали говорить, разве недостаточно могил в Египте, что мы пришли умирать в этой пустыне? Между фараоном и Тофелем и Лаваном. Вот здесь речь идет о грехе разведчиков, которых Моше послал именно из пустыни Паран, и также о ропоте Наман. Помните, они говорили, надоела нам эта пища. И намеком на Лаван служит название Лаван, что значит белый, так как ман был белого цвета. И Хацеротом. Хацерот – это как раз место, где Корах поднял восстание. И там погиб и Корах с 250 первенцами, которые тоже хотели стать священниками. Иди за Гавом. Загав золота. Намек на грех поклонения золотому тельцу. Вот таким обращением начал свою речь Моше 1 числа 1 месяца. И это, по сути, ко всем нам. Призыв. Обратиться и посмотреть на весь путь, который мы уже идем, ну, каждый свой отрезок времени. Посмотреть на все те падения, на весь тот ропот, на все те ошибки, которые мы совершали на этом пути. И проверить себя сейчас. А как далеко мы ушли от этого? И дальше на протяжении 37 дней Моше заново объясняет сынам Израиля все законы Торы, которые дал Всевышний своему народу. И это было благословение от Всевышнего, именно время обновления познания пути привечного сынами Израиля. Оно вот сейчас начинается и будет идти 37 дней. Ведь именно от того, как хорошо сыны Израиля будут хранить эти законы в той земле, куда введет их Всевышний, будет зависеть то, как долго они пребудут в этой земле. И самое чудесное во всем этом, так это то, что Всевышний через Моше заканчивает это обращение 7 числа 12 месяца такими словами. Это Дварим, 33 глава, 29 стих. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе народ, хранимый привечным, который есть щит охраняющих тебя и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вые их». Вот такое замечательное благословение, которым заканчивается обращение Моше к сынам Израиля, а точнее, обращение Всевышнего к сынам Израиля через уста Моше и сердце Моше. Таким образом, мы видим, что мы входим в месяц, когда Всевышний как бы дает нам второе дыхание на этом пути в обетованную землю, обильно изливая на нас новое откровение познания. И, по сути, это главная духовная характеристика 11 месяца. Обычно мы смотрим на каждый наступающий месяц и как бы смотрим, опять какая-то проблема, опять какая-то проблема. А тут такой месяц просто... Пей, ешь, насыщайся и наполняйся новыми откровениями Всевышнего. Ну, это как раз относится к тем, которые действительно будут всем сердцем полностью погружены в Тору, в учение Машеха через Моше и Иешуа и апостолов. Это главный определяющий момент наступающего месяца, в который мы входим. Другими словами, месяц усиленной учебы. Усиленная учеба, усиленного погружения в учение о свете. Второй момент. Мудрецы отмечают еще одну интересную деталь, которая также подтверждает вот это понимание, к которому пришли. Суть. Месяц – обилие живой воды. Я вначале обратил ваше внимание на то, что если считать от месяца Нисан, от первого месяца, да, то месяц, 11 месяц, он и будет месяц Шват, как его в традиции называют, он будет 11 месяц. Но, как мы знаем, от сотворения мира, когда Всевышний сотворил мир, счет месяца ушел от месяца Тишрей. Так вот, если от месяца Тишрей, то это 5 месяц. И если посмотреть на суть 5 месяца, который теперь идет как бы в новом времени от месяца Нисан, то мы попадаем как раз на месяц Ав. Другими словами, в календаре священных писаний этот 11 месяц стоит как бы ровно напротив 5 месяца, если считать от Нисан. И как говорят мудрецы, по своей духовной сути он является полной противоположностью этого 5 месяца. То есть, этот 11 месяц, в который мы сейчас входим, если считать его от Нисана, он является по своей духовной сути полной противоположностью 5 месяца, если считать от месяца Нисана. Так вот, если мы посмотрим на 5 месяц, в чем же суть этой противоположности? То это месяц Ав, время, когда народ отказался входить в обетованную землю. Ну, послушав разведчиков. И в итоге был обречен на гибель в пустыне. И вот в противоположность этой трагедии, напротив 5 месяца, стоит 11 месяц, который становится месяцем изобилия вот этой духовной воды, которую Всевышний изливает прямо сейчас на детей тех, которые в свое время тогда отказались в месяц Ав входить в обетованную землю. И для нас вот этот факт также подчеркивает важность месяца, в который мы входим. Я бы сказал, этот месяц является месяцем полноты откровения Всевышнего для тех, кто всем сердцем погрузится в духовные воды Торы, учения о свете. Ну и еще один момент, который относится к 11 месяцу, это праздник Тубишват, Новый год деревьев. Этот день, в общем-то, стали праздновать в средние века. И в Израиле уже сложилась определенная традиция празднования этого дня. Например, в этот день сажают новые деревья. Ну, опять же, речь идет о земле Израиля. Если же говорить о духовном значении этого дня, 15 числа 11 месяца, то он очень важен, поскольку в древние времена, то есть до разрушения второго храма, Тубишват – это был месяц, в который было принято отделять десятую часть плодов в пользу священников. И вот этот день, 15 число 11 месяца, являлся последним днем отсчета десятин предыдущего года для плодоносящих деревьев. То есть все плоды, которые созревают после 15 числа 11 месяца, считаются уже урожаем следующего года. Ну, кто-то может сказать, ну, мы в северных широтах живем, к нам это не относится, но тем не менее, мы всегда говорим, что Тора духовна. Так вот, 15 число 11 месяца стало датой, от которой рассчитывается начало сельскохозяйственного цикла для нужд десятин Торы наступившего года. То есть до 15 числа 11 месяца это плоды предыдущего года, и обычно на Песах приносили уже вот эти десятины, которые собрали в предыдущем году со всего урожая. Так вот, отделяли до 15 числа. А то, что уже выросло с 15 числа 11 месяца и дальше, это уже шло в десятины этого года. Их уже приносили в следующие праздники, праздники регалим в храм. И еще один важный момент, почему так важно знать это число. Мы все знаем понятие орла. В книге Вайкра, 19 главе, 23 стихе, там сказано, что плоды, которые выросли на деревьях в течение первых 3 лет после их посадки, они считаются орла, и их нельзя употреблять в пищу. Так вот, плод, созревший на 3-летнем дереве до Тубишват, считается орла. А вот плод, созревший на этом же 3-летнем дереве на Тубишват и после него, считается разрешенным. Ну, какое это отношение имеет к нам? Ну, самое прямое. Если кто из вас уже 3 года погружается в учение общины Бейт-Шалом, то после 15 числа 11 месяца ваши плоды уже будут кошерными. И как мы знаем, все плоды 4-го года принадлежат Всевышнему, потому Всевышний да благословит вас обильным урожаем. В заключение этого краткого наставления, перед тем, как мы начнем молиться молитвой Мусав, прочитаю слова ободрения для всех нас от самого Всевышнего. Это Ишаягу, 40 глава, с 26 стиха. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль? Путь мой сокрыт от Привечного, и дело мое забыто у Всесильного моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Вечный, Привечный, Всесильный, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Привечного обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Амин.